Ни дня без науки на Пермском эхе, у микрофона Андрей Денисенко. В гостях у нас сегодня Владимир Абашев, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой журналистики и массовых коммуникаций Пермского государственного национального исследовательского университета, директор Пермского общественного фонда культуры Юрий Атин. Владимир Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
После короткой справки мы продолжим.
Владимир Абашев, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой журналистики и массовых коммуникаций Пермского государственного национального исследовательского университета, директор Пермского общественного фонда культуры Юрий Атин. В 1978 году закончил филологический факультет Пермского государственного университета. С 1987 года работает на кафедре русской литературы. С 1991 по 1996 год руководит ею. В середине 90-х годов на кафедре началась разработка научной тематики, связанной с литературным краеведением и устной историей Перми. В 1995 году по инициативе Владимира Абашева при кафедре создана исследовательская лаборатория литературного краеведения. С 2002 года по настоящее время является заведующим кафедрой журналистики филологического факультета Пермского госуниверситета. В 1992 году профессор Абашев возглавил Пермский общественный фонд культуры Юрий Атин. В начале 2000-х годов профессором Абашевым было инициировано восстановление в поселке Всеволода Вильва Александровского района Пермского края дома управляющего химическими заводами Савы Морозова, где в 1916 году в течение полугода в гостях у химика Сбарского жил молодой Борис Пастернак. Восстановленный дом Пастернака стал филиалом Пермского краеведческого музея. Сфера научных интересов профессора Абашева находится в области семиотических и историко-типологических методов исследования культурного наследия и культурной жизни региона и города, которые изучаются как развивающийся целостный текст культуры, обладающий локальной специфичностью и влияющий на символические измерения жизненной среды, локального сообщества, его идентичности. Научная деятельность в рамках направления развивается в следующих аспектах: культурно-символические ресурсы территории и проблемы ее презентации в медиапространстве, культурное наследие Пермского края в системном освещении, культура и географическое пространство, языковые презентации городской среды и языковая политика как фактор гармонизации общественных отношений, городские субкультуры и культура повседневности, политика языка СМИ и языка публичных выступлений, политика исторической памяти.
Владимир Васильевич, у нас в гостях в этой программе были ученые самых разных специальностей, были физики, были биологи, медики. Вы занимаетесь литературой как наукой. В связи с этим вопрос: литература как наука – это что? Все привыкли к тому, мне кажется, что литература, ну, это некий, ну, не знаю, больше школьный, что ли, предмет, да? Есть книги, книги надо читать. Что научного в этом понятии? Как вы для себя это определяете?
Во-первых, литература как наука – это как-то очень смелая формула. Мы говорим о литературоведении, шире о филологии и еще шире о культурологии. Собственно говоря, я и литература рассматривается как один из элементов, ну, скажем так, той символической вселенной, которую человек вокруг себя выстраивает. И как литература влияет на жизнь людей, а она влияет очень, очень сильно. Особенно, ну, вот, судя по нашему, по крайней мере, русскому культурному опыту, в отдельные моменты литературные произведения оказывали просто кардинальное моделирующее влияние на жизнь поколений.
А примеры можно привести сразу?
Ну, пожалуйста. Например, «Что делать» Чернышевского вызвало целую волну подражаний. Чернышевский создал, по сути дела, ну, такой воображаемый текст, воображаемый мир будущего. Этот мир был воспринят как стимул к самодеятельности людей. Стали создаваться коммуны по образцу той, которая была описана у Чернышевского. Вот, стали подражать Рахметову, молодежь и так далее. И это лишь один из примеров. Литература... Ну, Россия вообще была страной литературоцентричной весь 19 век, да и весь 20 век. Лишь, пожалуй, в последние десятилетия литература заняла более скромное место в ансамбле культуры, который складывается сейчас. Но это объясняется многими причинами. Так что литература рассматривается здесь как некий элемент, повторяю, той знаковой символической реакции, которую выстраивает вокруг себя человек. А человек, напомню, ведь животное не только разумное, да, человек еще животное символизирующее, еще политическое, по-всякому определяет человека. Так вот, одно из определений, оно принадлежит Эрнсту Кассириру, немецкому философу, вот, который создал философию символических форм, он определил человека как существо символизирующее. И мы в этом убеждаемся на каждом шагу. Знаки и символы оказываются для человека часто гораздо важнее реальности. И символический жест, символическое действие часто для него подменяет действие реальное. Ну, например, коснитесь вот такого элемента символической вселенной, как памятники, да? Что творится сейчас вокруг памятника? Что такое памятник? Ну, это монумент, сооружение, это элемент окружающей среды. Ну, какие страсти кипят вокруг памятника?
Ну да, например, памятник Дзержинскому, если взять.
Ну, или памятник Святому Владимиру. Сколько страстей. Да. Или, допустим, те драмы вокруг памятников советского периода, которые разыгрываются, ну, по всему громадному, необъятному постсоветскому пространству. Или, ну, возьмите наш родной с вами город. Уж он-то в этом отношении более чем показателен, как к сердцу пермяки приняли красных человечков. Ну, что казалось? Ну, вот красные забавные деревянные фигуры. Ну, какая буря страстей.
И до сих пор ведь
И до сих пор она не утихает.
Сейчас она ностальгическая,
эта буря, скорее. Да, вот, и красные человечки стали каким-то, ну, почти чуть-чуть не символом какого-то периода в жизни нашего города. Так что, а литература занимает вот в этом ансамбле производства символов отнюдь не последнее место до сих пор, да и во всем мире. Вот, например, ну, Джоан Роулинг пишет для своего ребенка сказку о мальчике-волшебнике. Эта сказка захватывает весь мир и порождает, ну, как бы, большие социальные феномены. Вот, становится предметом экскурсионного потребления, и чего только нет.
Ну, то же самое можно с Толкином вспомнить, да? Точно так же.
Разумеется. Ну, а для нас как закалялась сталь? Что делать? Или Пушкин, Лермонтов, Блок, Маяковский. Это творцы мира. Литература, как и любая символическая деятельность, любая деятельность по производству знаков, формирует вот ту оболочку, в которой живет человек. Другое дело, что наука литературе – это не такая строгая наука, как математика физика или как любая инженерная деятельность, потому что наука о литературе всегда предполагает живой диалог. Я воспринимаю живой опыт писателя, запечатленный в тексте, и я неизбежно вношу свою субъективность в этот диалог. Мы начинаем разговаривать. Вот, это разделение наук на науки естественные, науки о материи и науки о духе, и различия между ними очень серьезное, кардинальное. Вот, то есть элемент воображения и творчества в этой гуманитарной деятельности играет очень важную роль.
Владимир Васильевич, но за последние годы сокращается число людей, которые прочитали за год хотя бы одну книгу. Не говорит ли это о том, что влияние как раз литературы на общество, оно год от года все меньше и меньше?
Нет, это не говорит. Дело в том, что, скажем так, производство знаков, значений и смыслов в культурном ансамбле, а мы говорим о культурном ансамбле, в котором существует многое, оно постоянно смещается из стороны в сторону. Да, читают меньше, но «Игру престолов» смотрят десятки миллионов, в том числе и в России. А что в основе «Игры престолов»? Ну, вот литература, фэнтези. То есть, включились механизмы действия массовой культуры, но для которых для фильма нужен сценарий. Это литературный продукт.
Ну, то есть кинематограф и телевидение.
Кинематограф, телевидение, изобразительное искусство отчасти, ведь они дают мощные импульсы для дизайна, вот, для преображения материальной культурной среды вокруг меня. Литература, конечно, в России в последнее время заняла более скромное место, чем то, которое она занимала в России 19 века и в Советской России 20 века. Но это положительно. Положение ведь литературе, литературоцентричность культурного ансамбля, вот так можно говорить о русской культуре, да, она порождалась причинами часто политическими. Дело в том, что в России 19 века не было, по сути дела, политической деятельности. В России не сформировалась до конца 19 века философия. И литература брала на себя совершенно уникальную роль синтетической какой-то деятельности, совмещая социологию, философию, политику, стягивая функции на себя. Ну, а потом конец уже 20 века порождает такие феномены массовых коммуникаций, которые мощнейшим образом повлияли на весь культурный ансамбль. Но при этом литературная деятельность, то есть производство первичных текстов, остается по-прежнему очень важной деятельностью человека. Человек говорит, язык играет гигантскую роль во всем.
А сегодня какая у литературы роль в начале 21 века? И что могли бы вы отнести к наиболее значимым, может быть, если вот уж говорить о влиянии на общество, говорить о создании каких-то новых вселенных, фактически новых смыслов жизни, что бы вы могли в этом смысле упомянуть из литературных произведений?
Ну, сейчас повторяю, литература часто получает резонанс через свое перевоплощение, трансформацию в средствах массовой коммуникации и в медийной деятельности, вроде кинематографа или телевидения и так далее. Что касается чисто литературных произведений, то они, конечно, заняли гораздо более скромное место, чем занимали до этого. Но из литературных феноменов я не сторонник проводить очень жесткие градации между элитарной литературой, высокой литературой, низкой литературой. Ну, это такая, скажем, градация, разумеется, есть, но, например, если взять вот из произведений последнего времени, то, повторяю, не провожу различия между литературной и массовой и элитарной. То, например, феномен Дмитрия Глуховского. Хотя бы с его метро. Метро 2033, потом метро 2034, потом метро 2035. Вот вам пример нашего отечественного писателя, вот, который создал свою вселенную и очень продуктивную вселенную. Он впервые, по сути дела, воспользовался вот таким свойством, то есть сумел реализовать модель трансмедиальной культурной деятельности, когда вот литературное произведение начинает существовать сразу в массе других вариантов. На основе метро создается компьютерная игра, на основе метро создается целая серия так называемых фан-фикшн, вот, ее продолжают дописывать читатели, вот, и в этом ансамбле не хватает сейчас только экранизации. Да? Вот вам пример очень сильного влияния. Кстати, Дмитрий Глуховский недавно был в Перми по приглашению Пермского педуниверситета. Там проходила конференция, посвященная массовой культуре. Вот почему еще я под впечатлением отчасти этой конференции, это слово у меня с языка не сходит, массовое. Так вот, Дмитрий Глуховский участвовал в этой конференции в качестве вот, ну, такого носителя массовой культуры. Меня поразила аудитория его творческого вечера, который проходил в библиотеке имени Пушкина. Ну, пожалуй, впервые в этом здании я увидел такое удивительное смешение людей. Там были люди от 50 до 10 лет. Причем впервые пришла целая стайка подростков, ну, повторяю, от 12 до 15, там, 16 лет, которые вообще в библиотеке не бывают. И они с азартом, и они были основными, они, то, Они задавали вопросы Дмитрию Глуховскому со знанием дела, со знанием нюансов его текстов, со вкусом обсуждая эти детали и просто выжидая, вот, что он ответит, с нетерпением ожидая. Так что вот вам пример. Просто литература трансформируется, литература вступает в новые синтезы, в новые какие-то отношения с другими медиа. Поэтому вот сейчас, например, очень, очень перспективные интермедиальные исследования как раз, когда мы смотрим, когда мы видим литературу в перекрестии разных медийных деятельностей, кинематограф, литература, телевидение, театр, это все сплетается. То есть, повторяю, для меня всегда литература – это часть, элемент культурного ансамбля, вот такой общей деятельности человека по производству знаков и смыслов. Владимир... То есть, это семиотический подход.
Владимир Васильевич, хочу еще о чем спросить. О коммерциализации литературы. Ну, в школе нас учили, что, создавая литературные произведения в 18-19 веке, то, что двигало писателями, это, ну, некий поиск скрытых смыслов, поиск там, своего места в мире, да, поиск места в мире человека в том или ином качестве. А сегодня... Есть ощущение, что многие литературные произведения создаются с единственной целью – заработка денег. Да и более того, например, тот же Веллер, он развенчивает эти школьные мифы и про 18 век, и про 19 век, и говорит, что вот, собственно, такой-то писатель написал это произведение, создал его движимой единственной целью – заработать денег и расплатиться со своими долгами.
Так, ну, у нас высший авторитет в вопросах культуры и литературы Александр Сергеевич Пушкин, да, поэтому обратимся к нему. Он на этот вопрос ответил, ну, давно-давно уже. Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. И при этом думать, как ее продать выгоднее. И получить за нее гораздо большие деньги. Литература, культура всегда была связана в любом социуме, по сути дела, конечно же, с коммерцией, с продажами и так далее, и так далее. Тут не нужно... У нас был какой-то просто пуританский подход к культуре, когда мы вырывали культуру из социального контекста. Писатель был человеком, писателю хотелось есть, вот, спать и жить как, ну, как можно более лучше. Он был, ну, художники, великие художники Ренессанса, ну что, они не думали о производстве смыслов, но они все работали по заказу. Нет произведений в великом итальянском возрождении, которые были созданы по чистому вдохновению. Все делалось по заказу спонсора, донатора, который просил себя часто запечатлеть на этом полотне. Это не мешало созданию шедевров и производству вот великих смыслов. И замечательный пример, например, там современная культура просто обнажила эти связи. Вот, и ведь нас призывают учиться коммерциализации идей, да, интеллектуальной собственности. Например, великолепный пример современного во всех смыслах писателя – это вот наш Алексей Иванов. Он производит смыслы. Он создал образ средневековой Перми, например, в своем «Сердце парами». Я знаю, что художники очень много спорили с Алексеем Ивановым по поводу там исторических деталей, ну, как бы путая историю с литературой отчасти. Но ведь он создал теперь образ Перми такой, какой она будет восприниматься. Сейчас зашла речь о экранизации «Сердца Пармы», и вот тогда уже будет этот образ окончательно запечатлен. Так вот, Алексей Викторович Иванов, замечательный прозаик, я его очень ценю и люблю, особенно «Уральский цикл», работает как вполне коммерческий писатель.
Что не, кстати, мешает ему при этом...
При этом оставаться производителем смыслов, ярких образов, за что бы он ни брался. Он ведь продемонстрировал... Когда его стали называть краеведческим писателем, ну, таким связанным с Уралом, он вдруг выдал несколько романов, которые совсем никак не связаны с уральской тематикой. Причем, ну, вполне такая проектная в современном смысле литературы. Я имею в виду «Комьюнити», да, или «Псоглавцы», вот эти вещи. Но это отлично написанная проза по-прежнему. И очень интересная проза. Так что одно другому не мешает. Не продается вдохновение. Потому что и продать-то можно по-настоящему, я думаю, только то, что создано по вдохновению.
А мы вернемся в студию после короткой паузы. Оставайтесь на эхе. Ни дня без науки на Пермском эхе. У микрофона Андрей Денисенко. В гостях у нас Владимир Васильевич Абашев, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой журналистики и массовых коммуникаций Пермского государственного национального исследовательского университета. Говорим мы сегодня о месте литературы в современном мире, но и немножко поговорим, конечно же, о пермских нюансах, о пермских особенностях. Владимир Васильевич, хотелось как раз переместиться с такой с глобальной повестки, может быть, на пермскую землю опуститься. Скажите, ваша точка зрения, что такое пермское именно культурное наследие и как оно влияет на сегодняшнюю современность?
Я занимался пермской тематикой немало, и вот книжка «Пермь как текст», она ну, как бы, в общем-то, так собирает все то, что я по этому поводу думал. Мне кажется, у каждой территории, у каждого региона исторически складывается ну, то, что можно называть матрицей или кодом, которое ну, нечто определяет и нечто мотивирует в нашем поведении и в самочувствии горожан. Вот. Как эту матрицу отыскать? Ну, каждый город, каждая территория о себе говорит. О себе, создает о себе тексты, описывает себя. И в этом сказывается самосознание территории. Поэтому, анализируя вот это историко-культурное наследие, мы можем выявить некие закономерности, то есть, как бы такой продуцирующий механизм найти, машину, как производятся тексты о Перми. Когда мы их начинаем складывать, и от самых старых, от текстов 18 века, и доводим их вот до современности, мы видим, что есть некие повторяемости в этих текстах. Вот это и есть следствие этой порождающей матрицы.
Повторяются сюжеты?
Мотивы, сюжеты, образы, суждения о городе, о территории, понимаете? Вот. И в этом, кстати, большую роль играет литература, потому что ну, основной массив текстов вот нарабатывался об Урале в целом, и о Перми, в частности, на протяжении там, уже 19 века, 20 века интенсивно. Вот если говорить о том, как устроен механизм порождения текстов о Перми, мнения о Перми и, по сути дела, механизм, как бы мотивирующий самосознание территории, то у Перми это очень любопытно устроено. У Перми есть противоречие имени и тела города. Вот это противоречие и создает поле напряжения, которое порождает как бы наше самосознание и тексты, которые пишутся о Перми. Что я имею в виду? Есть такой контраст очень редко, нечасто встречающийся. Пермь – это очень древнее имя. Да? Вот, кстати, в том же педуниверситете в прошлом году проводилась, по идее, замечательная конференция. Они посвящали конференцию 900-летию имени Перми. И в то же время Пермь – это очень молодой город. Ну, по историческим меркам, что такое? Реальная дата, время образования Перми – это конец 18-го столетия, вот когда создался город. И вот этому новому, пустому, по сути дела, административно учрежденному месту Пермь ведь не возникло как органически развивающееся поселение. Оно было учреждено. Это был один из искусственных городов 18-го столетия. Следствие административной реформы, которую проводила Екатерина II. Вот, кстати, кто истинный отец и мать города Перми, и кому памятник нужно ставить, а не Татищев. Но это дело, так сказать, уже касающееся культурной политики и акцентов. Так, и вот этому новому месту с очень таким неразвитым телом, пустотному, по сути дела, дается древнее, уже мифологизированное в русской культуре имя. И вот это напряжение, как бы Пермь постоянно дотягивается до своего имени, гадает о себе, мифологизирует себя, придумывает о себе истории. Ну, вот замечательный пример. Напротив гостиницы «Урал» расположен памятник такая композиция скульптурно-архитектурная, посвященная реке Каме, украшенная фигурами пермского звериного стиля, сложенная из валунов, на них таинственные там руны начертаны и так далее, и так далее. Вот выражение самосознания Перми. Молодая территория себя утверждает через архаические знаки. Это от имени идет. И, но самое замечательное в этом сооружении – это объяснительная табличка, где авторы этого монумента или авторы этого текста описывают, ну, в деталях описывают памятники, говорят, что вот здесь использованы знаки звериного стиля. Это творение и наследие наших предков. Вот оцените парадокс этого суждения. То есть, Россия пришла, Русь, Россия пришла сюда, ну, когда? Это уже 15 век по-настоящему, да? Мы не столь давние жители на этой земле. И вот мы, пришедшие сюда, объявляем древних коми-пермяков своими предками, устанавливают такую прямую связь. То есть имя Пермь содержит в себе мощный мифологический такой субстрат значений, который связанный с биармией, там, с древнейшей историей. И Пермь себя считает древним культурным центром. И вот эта идея Перми великой и так далее. Хотя сложность Перми еще в том, вот это одна гранька, скажем так, механизм управляющего сознанием Перми. Но у Перми есть другая ипостась, возникшая уже с конца 19-го столетия. Это со времени создания мотовилистских заводов, по сути дела, когда Пермь стала потихоньку превращаться... Она не была заводом изначально. Она стала превращаться в индустриальный город вот с конца 19 века. А в советское время, когда сюда была сброшена, возникает другая грань самосознания. Пермь – город заводов. Пермь – это город мощного оружия. Пермь – это город ракетостроения.
Край державы.
Да, и опорный край державы, как весь Урал, и особенно уж в особенной степени Пермь. То есть, Пермь – это еще и Молотов. Это вот еще город, как бы, да, формально переименовали, но это молотовское сознание, это проницательно почувствовала Светлана Федотова, пожалуй, первая, которая написала, выпустила книжку великолепных эссе под названием «Молотовский коктейль». Вот это молотовское наследие. Оно по-прежнему очень важной составляет. И вот в Перми происходит борьба идентичности, стыковка идентичности, да. С одной стороны, идеи Перми великой, культурного центра, древней архаики. Вот. С другой стороны, вот это сознание индустриального, промышленного, военно-промышленного города. Вот посмотрите на наши монументы. Сколько оружия на улицах Перми. Сколько пушек, сколько ракет. Есть даже книжка очень любопытная. Называется «Металл и камень». Написали ее местные краеведы, в которой описываются все монументы Перми и памятные знаки, которые представляют собой орудие собственно, вот производства. Вот танк как знак, вот пушка, вот самолет и так далее, да? То есть, Перми очень сложный такой культуропорождающий механизм, соперничающий грани. И каждая из граней отражает какие-то интересы, конечно, частей городского сообщества. Я помню одно из заседаний экспертного совета по Пермской библиотеке, на которое пришла делегация инженеров, представителей моторостроителей вместе с журналистом. Не буду примешивать его имени, достоверность, поверьте. Они предлагали проект издания энциклопедии, научно-технологической энциклопедии Перми. Могу немножко перепутать название. Но об инженерных технологических достижениях Перми. И когда... А кто составляет экспертный совет? А в экспертном совете сидят филологи, историки, искусствоведы, библиотекари, галерейщики и так далее. Гуманитарная часть. И вот пришла инженерная, не имеющая голоса. И гуманитарная часть колеблется. Вот, ну, и проект дорогой и так далее. И вот не выдержав, издатель и журналист восклицает: «Да что вы все носитесь со своими пермскими богами? Со своим Дягилевым? Пермь – это город инженеров, ракетостроителей, технологов». Вот сейчас, на мой взгляд, молотовская ипостась Перми выходит на Перми. на первый план, хотя и перимархаическое великое сохраняет свое влияние. Очень сложный такой семиотический механизм, очень любопытный.
Вот эта конкуренция между двумя смыслами, двумя, можно сказать, идеологиями, она продуктивная или контрпродуктивная? Из нее что-то рождается, мы в итоге движемся куда-то вперед, или это вот борьба, которая истощает обе стороны?
Эта борьба, она естественна совершенно, но она не продуктивна. Надо искать смычки, надо понимать, что Пермь, конечно же, в первую очередь, это город промышленно-технологический, инженерный, на протяжении уже всей второй... до двух третей 20-го столетия, прежде всего, да? Вот идея культурной революции отчасти строилась на отвержении вот этой инженерно-заводской части, технологической части Перми, и в акценте на Перми, на идее Перми Великой. Вот. Ведь те же самые красные человечки, те же Пермские ворота, они своими смысловыми обертонами отсылают к местной культурной традиции, вообще-то говоря, древней культурной традиции. Вот. И культурная революция, вот я помню, как начиналась выставка «Пермская бедная», 2009 год, в каталоге, великолепно изданном, надо сказать, статья Сергея Гордеева, тогда сенатора Пермского края, она и содержала эту мысль. Цивилизация заводов завершена. Начинается новая эра, и нужно вписываться в эту новую эру интеллекта, постиндустриального общества. Вот была какая идея. Было столкновение это. А нужно искать смычки. Нужно искать эстетику в промышленном. Да, и нужно находить технологическое в древнем архаическом наследии. Совмещать это. Тем более, реально в жизни это совмещается. Вот вспомните фасад нашего любимого ЦУМа. Очень жаль, что убрали там...
Старую надпись
«Пермь». Это было неправильно, поспешно сделано. Какое смешение. Вот весь фасад, все стекла украшены фигурами пермского звериного стиля. Здание советской архитектуры 70-х годов. И особенно шрифт замечательный, вот это вот такой знак времени. А внизу вывеска «Макдональдс». Глобализированная цивилизация, да, массовая культура и массовое потребление. Вот вам фасад одного здания, которое можно читать как книжку и рассказывать. Здесь все сосуществует.
И гармонично.
И вполне гармонично.
Владимир Васильевич, хотелось к следующей теме перейти. В справке у меня значится одна из тем, которыми вы занимаетесь, языковая политика как фактор гармонизации общественных отношений. Поясните, что это такое?
Нет, ну здесь, видимо, Андрей, какая-то... У меня есть свои соображения по этому поводу, но это не та тема, которой я...
Хорошо, поделитесь соображениями. Тем не менее, сейчас много говорится о языке вражды.
О соображениями, да. Язык очень важная компонента нашей жизни. Мы им пользуемся как инструментом, не вполне отдавая себе отчет, что язык очень влияет на наше сознание и на мотивации наших поступков и нашего поведения. Этим, кстати, пользуется власть, которая постоянно идет на некие языковые эксперименты, языковые сбросы, которые мгновенно приобретают статус реального знака. Мне кажется, языковая политика – это область очень такого аккуратного и осторожного действия. Она нуждается в серьезной гуманизации. Я имею в виду язык государственных документов, например. Вот вам еще очень-очень до этого времени далеко, но в свое время, Андрей, и вы придете в соответствующее учреждение, которое занимается назначением пенсии. И там вы будете заполнять бумаги, и вам будет... Вы будете чувствовать себя молодым человеком, полным сил, энергии. Но вы прочитаете, что вам дается пенсия по старости. Вот это высказывание абсолютно дискриминационное, но оно закреплено. Оно, очень многие люди, я и беседовал, разговаривал, испытывают шоковое почти влияние этой фразы. Как бы им присваивается клеймо мгновенно. Вот вам маленький пример, когда некорректно, можно найти более толерантную фразу, обтекаемую, уважительную. Например, можно даже сказать человеку, в связи, что пенсия назначается с тем, что он вообще поработал на благо государства по-настоящему. И вот поэтому ему пенсия назначается. Нет по старости. Это маленький пример того, как важны выражения. Ну, а возьмите выражение «иностранный агент». Ведь лукавит наша юриспруденция, когда делает вид, что будто бы не знает, что в этом фразеологизме «иностранный агент» содержится масса обертонов, вызванных нашей историей, которые просто-напросто называют некую почтенную организацию, замечательную организацию, возможно, очень плодотворно работающую, шпионом, изменником и так далее, и так далее. Вот история с фондом «Династия». Почему Зимин закрыл фонд «Династия»? Они ежегодно расходовали несколько сотен миллионов рублей на просвещение, образование и поддержку науки. Он закрывает фонд, он оскорблен. Он оскорблен этим клеймем. Я думаю, оскорблена была очень Светлана Маковецкая и Игорь Аверкиев, когда центр «Грани» тоже попал в иностранный агент. Вот вам примеры некорректности языка, которые очень легко с помощью языка вселить вражду в общество, расколоть его. Особенно, когда некие языковые модели и формулы получают государственное утверждение, санкцию на использование.
Они ведь еще и вбрасываются.
И вбрасываются государством. Это очень сильный инструмент влияния. А здесь нужно быть крайне осторожным. Потому что легко разбудить демонов. Но загнать их обратно, усыпить их, это уже гораздо труднее задача.
Вот, кстати, об этой задаче хотелось бы тоже поговорить. Есть ли вообще возможность вот этот язык вражды, его каким-то образом гуманизировать, притушить вот весь этот накал, и сколько это времени может занять?
Дело в том, что это ведь связано с языком, прежде всего, общественно-политическим.
То есть, если завтра поменяется, например, позиция по внешней политике России, да, если мы завтра решаем, что, ребята, мы вот такие мирные, пушистые, мы больше никого не трогаем, все, давайте жить дружно, как кот Леопольд. Да, Россия – это такой кот Леопольд. Что с языком, сколько времени нам потребуется, чтобы вот этот язык вражды России коту Леопольду вытравить?
Его очень трудно уже будет вытравить, когда он посеян. Потому что ведь и близка слишком историческая память. Она как-то вот поразительным образом оказывается очень устойчивой, и новые поколения воспринимают вот эту историческую память, запечатленную в языке. В общем-то говоря, что сейчас происходит в языке? Во многом возвращается фразеология периода конца 40-х, начала 50-х годов. Кстати, ведь и тема патриотизма – это тема того времени. В 47-м году в августе в «Правде» появилась статья Шипилова, он тогда был одним из руководителей отдела агитации и пропаганды ЦК КПСС, под названием «Советский патриотизм». Это была установочная статья, которая вводила это понятие. Вот это очень любопытный, кстати, исторический документ. И идеи пятой колонны, идеи иностранных агентов, фразеология, она просто буквально иногда просыпается, воспроизводится. Так что у нас слишком большой опыт языка вражды, и мы слишком эмоциональные люди, чтобы это можно было легко утихомирить. Это требует очень большой длительной работы, чтобы переключить коды сознания. Но язык, повторяю, очень-очень важен. Мы смеемся над западной толерантностью, которая часто перехлёстывает. Она ведь сказывается и в языке. А это какой-то... В этом есть и позитивная, очень-очень серьезная идея. Нужно избегать крайности в языке. Это инструмент... Язык – инструмент и пробуждения демонов, но язык – это и инструмент гармонизации сознания.
Владимир Васильевич, буквально у нас остается 7 минут. Хочу поговорить с вами еще об одном большом, достаточно серьезном пласте. Это журналистика средств массовой информации. То есть, хочу вас попросить выступить в качестве заведующего кафедрой журналистики в этом смысле. Скажите, ваша точка зрения, СМИ за последние годы в какую сторону движутся, как меняются?
Ну, тут тенденция, в общем-то, очевидна, и она... СМИ движутся в направлении все большего и большего контроля государственного. Вот. Речь идет о цензуре. Цензура не вводится де юре, но де факто включаются тоже ведь наши собственные традиции. Внутренняя цензура – главный инструмент цензуры. А Главлит у нас ведь отменили. Было такое учреждение, Главное управление по делам литературы и искусства. Ну, в общем-то говоря, это была цензура. В 30-е годы еще называли спокойно цензура, потом это слово исчезло из оборота, но она сохранилась. Только в 91-м году. То есть, опыт исторически накоплен гигантский. С 22-го года учрежден Главлит, вот до 91-го года он существовал. И не нужно вводить цензуру каким-то приказом. Достаточно включить механизмы памяти. Поэтому этот тренд остается, и он доминирует, потому что, ну... Постепенно средства, одна газета, одно радио, интернет-ресурсы переходят под контроль больших холдингов, в которых доминирует государственная, конечно, часто собственность и установки политические. Так что это процесс. Но это ведь не значит, что не нужно учить хорошо писать, вот, хорошо думать и хорошо анализировать все, что вокруг тебя происходит. Поэтому мы занимаемся своим делом на кафедре. Я вижу свою роль прежде всего и главную. Это роль организации команды, продуктивной, творческой, работающей. И вроде бы, тьфу-тьфу-тьфу, это удается. Наша кафедра достаточно молодая, динамичная, открытая, вот, и мы поддерживаем и у студентов атмосферу вот такой открытости и творчества. Иногда это удается. Я вижу, как постепенно наши выпускники, ну, насыщают, вот занимают какие-то ниши. И так радостно видеть Ларису Суходолову на экране ВГТРК, значит, Оля Богданова, главный редактор «Пятницы», ну, и так далее, и так далее. Да и в «Эхе Москвы» наш элемент присутствует тоже.
Студенты, которые приходят сегодня на журфак, они хотят чего от жизни? С какой целью идут в журналистику сегодня?
Мотивации самые разные. Есть, конечно, такая поверхностная мотивация, как, ну, медиа, связанные с ощущением публичности, успеха, славы и так далее. Вот такая мотивация поверхностная срабатывает. Но приходит масса людей, очень любопытных, творчески одаренных, и они составляют, слава богу, ядро групп. У нас ведь группы небольшие, человек по 25, но вот на каждом выпуске человек 15, это такое ядрышко, это очень крепкие, креативные люди. Например, все преподаватели замечательно отзываются о втором курсе. Очень интересный третий курс. Недавно они сняли. У нас работает в качестве одного из преподавателей Рашид Рафикович Давлетшин, кинодокументалист. Вот он, у него потихоньку формируется такая при кафедре школа кинодокументалистики. И вот ребята под его вместе с ним и с Александром Романовым, второй преподаватель по документалистике и телевидению, сняли фильм «Однокурсники». Темпераментный, интересный. О чем? О истории факультета, о поэтах-писателях, которые там учились, о внутренней связи поколений.
Что ж, время нашей программы подошло к концу. Напомню, в гостях был Владимир Васильевич Абашев, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой журналистики и массовых коммуникаций Пермского государственного национального исследовательского университета. Провел программу Андрей Денисенко. Удачи, друзья.